Триумф эмансипации. «Постойте, постойте!» – заволновался Матвей Бенционович, у которого рушилась вторая и притом последняя версия. «Вы говорите, что у Гаэль Исраэль не было денег, чтобы выкупить Рацевича. В это трудно поверить. Такой уважаемый человек, как Ребе Шафаревич, не нуждается в капиталах. Ему достаточно приказать, и богатые евреи принесут столько, сколько нужно. Я слышал от человека, заслуживающего полного доверия, что почтенный Ребе подобен пророку Иезекиилю. Люди говорят, что столь грозного и воинственного еврея не было со времен Иуды Маккавея, что в Ребе Шафаревиче возродились силы и гнев Израиля. Плюньте тому, кто это вам говорил, в физиономию. Шафаревич – обычный трескучий болтун, каких во множестве производит худосочная галуцкая земля. Они трясут бородой, сверкают глазами и грозятся, но при этом похожи на ужей. Шипят громко, а кусают не страшно». Голосовкер тяжко вздохнул. «Маковеи и в самом деле возродились, но они не носят пейсов и не соблюдают субботы. Уж можете мне поверить». «Вы о сионистах?» «О некоторых из них». Ростовщик оглянулся на молодого человека и перешел на шепот. «Знаете, на что я потратил те 15 тысяч и даже еще 5 тысяч сверху?» Он жалобно развел руками. «Вы не поверите. На осушение болот в какой-то палестинской долине». «Как вам это понравится? Где Ефраим Голосовкер и где эти болота?» «Это благородный поступок», — рассеянно обронил Бердичевский, думая о своем. «Будешь благородным, если тебя просят так убедительно, Азохенвей!» Интонация, с которой была произнесена эта фраза, заинтересовала статского советника. «Вас заставили? Вымогательство?» «Нет», — горько усмехнулся Ефраим Лейбович, — «этот господин не вымогал. Он просто приехал ко мне в гостиницу. Такой вежливый молодой человек, при галстуке, в визитке. Сказал приятным голосом: Голосовкер, вы богатый человек и разбогатели главным образом на том, что сосете кровь из еврейской бедноты. Пришло время поделиться со своим народом. Я буду вам очень признателен, если в течение 3 дней вы внесете в кассу коммуны Мегиддо-Хадаш 20 тысяч рублей, а если не внесете, мы увидимся снова». И таким, знаете, тихим голосом он это сказал, совсем не как говорит Ребе Шафаревич. Я подумала, вот змея, которая не шипит, но уж если укусит, не приведи Господь. И мне ужасно не захотелось, чтобы мы с молодым человеком увиделись вновь. «Когда это было? Где? И кто этот человек?» «Вы спрашиваете, когда?» 4 месяца назад». «Вы спрашиваете, где?» «В городе Одессе». «Чтобы ему провалиться. Я поехал туда по коммерческим делам». Матвей Бенционович напомнил. «А я еще спросил, кто этот бандит?» «Вы сказали это слово, не я», — оглянулся на дверь ростовщик, хотя до Одессы отсюда было добрых 500 верст. «Многие евреи считают, что он герой. Если вы спросите меня, я вам скажу, что героев и бандитов пекут из одной муки. Но это не важно. Вежливого молодого человека, который побывал у меня с визитом, звали Магеллан. Я навел справки у солидных людей, и они рассказали про этого Магеллана такое, что я подумал, пускай уже они будут эти болота». То есть пускай их уже не будет. 20 тысяч — очень большие деньги, но зачем они покойнику? «Даже так», — усмехнулся Бердичевский, позабавленный рассказом. «Кто бы мог ожидать от житомирского гопсека подобной впечатлительности? Я вам не буду пересказывать все, что мне сообщили солидные люди про еврея по имени Магеллан, потому что это получится долго, и ночью вам обязательно приснится кошмар. А кому нужны кошмары в ночь на субботу? Я расскажу вам только то, что я видел собственными глазами, а потом вы уже будете говорить даже так и усмехаться, ладно?» Голосовкер передернулся от нехорошего воспоминания. «Вы думаете, я Мишу Генер, чтобы за здорово живешь или даже с большого перепугу отдавать на какие-то болота 20 тысяч?» «2 дня — это 2 дня», — подумал я. «За 2 дня Господь Бог успел отделить свет от тьмы и воду от суши, если уж говорить о болотах. Я прочел в Одесской газете, что завтра у Мегиддо-Хадаш митинг, и решил посмотреть, что это за люди. Если совсем страшные, нынче же сбегу в Житомир. Пускай месье Магеллан поищет ветра в поле. А если не очень страшный, то сначала закончу свои одесские дела, а сбегу уже потом. Пришел. Ну, митинг как митинг. Один еврей кричит громкие слова, другие слушают. Потом выходит другой еврей, тоже кричит. Потом третий. Долго кричат и во всю глотку. А слушают не очень хорошо, потому что евреи любят сами говорить, других слушать не любят. А потом вышел Магеллан. Говорил тихо и недолго. Но слушали его так, как у нас в синагоге слушают кантора Зеевзона, когда он приезжает из Киева со своим хором из 18 певчих. И когда Магеллан закончил и сказал, кто с нами, подписывайтесь под хартией. Была у них какая-то там хартия, вроде клятвы или присяги. То выстроилась целая очередь из парней и девушек. Все захотели осушать болото и сражаться с арабскими бандитами. И я подумал себе, бог с ними, с одесскими делами. Нынче же уезжаю в Житомир. Только вдруг расталкивает публику Фира Дорман и тоже начинает говорить речь. Вы, конечно, знаете Фиру Дорман. Это американская социалистка и суфражистка. Читал в газетах. Я не знаю, что такое суфражистка, но если это те, кто говорит, что женщины не хуже мужчин, то это как раз про Фиру. Ее девочкой увезли в Америку, она набралась там всяких дурацких идей и приехала будоражить бедные еврейские головы, которые и так сикось-накось. Значит, вышла Фира, стриженная, с папиросой, в каких-то шароварах, и как закричит зычным голосом, прямо фельдфебель на плацу. «Не верьте этому шмоку девушки. Он тут врал вам про равноправие, про новое братство. А я у вас спрошу, что за слово такое братство? Если равноправие, то почему не сестринство?» И почему главный в коммуне мужчина? А потому что этот краснобай хочет заманить вас в новое рабство. К нам в Америку тоже приезжали такие, как он, устраивать коммуны. Я вам расскажу, чем это закончилось. Бедные девушки работали наравне с мужчинами, но еще и обстирывали их, и кормили, и рожали детей, а потом, когда они раньше времени состарились и утратили привлекательность, вчерашние братья привели новых жен, молодых, которым про равноправие больше не рассказывали. Фира еще много всякого такого кричала, а потом, как схватит ихнюю хартию с подписями и порвала ее на мелкие кусочки. Шум, крик. А она встала напротив Магеллана, подбоченилась. Что язык проглотил эксплуататор? Он ей в ответ еще тише обычного. «Я за равноправие полов. Я считаю женщин такими же людьми, как мужчины. И сейчас это докажу». Она ему: «Слова! Опять слова!» Магеллан: «Нет, дела. Всякому мужчине, который посмел бы разорвать нашу святыню, я переломал бы его поганые руки. То же я сделаю с тобой». Никто опомниться не успел, он схватил ее за рукав, дернул с такой силой, что Фира села на пол. А милый молодой человек взял и переломил ее руку о свое колено. Потом схватил Фиру за вторую руку, и то же самое. Ну, скажу я вам, это была картина. Хруст, треск, у Фиры рот разинут, глаза на лбу, а руки от локтей висят на вроде плеток. Один рукав задрался, видно, как течет кровь, и сквозь порванную кожу торчит кость. «Да, субъект», — поморщился от натурализма описания Бердичевский. «И что, его арестовали? Это ведь по уложению о наказаниях нанесения телесных повреждений средней тяжести, тюремное заключение до 5 лет или каторжные работы до 3». Сказал и смешался. Очень уж по-прокурорски вышло. Но взволнованный страшным воспоминанием Голосовкер пропустил юридическую справку мимо ушей. «Какой там?» Фира в полицию жаловаться не стала. На завтра приехала к этому Магеллану, обняла его загипсованными руками за шею и поцеловала. За то, что признал женщину равноправным существом. Только я этого сам не видел, потому что был уже на полпути в Житомир. «Сбежали?» «Кинулся собирать деньги», печально ответил Ефраим Лейбович. «История, конечно, эффектная, но к моей проблеме касательства не имеет», протянул Бердичевский. «Если Рацевича выкупил не раввин, то кто же тогда?» Ростовщик пожал плечами. «Деньги поступили на мой счет переводом из киевского отделения Русского торгово-промышленного и коммерческого банка». «Неизвестно от кого?» дрогнувшим голосом спросил Матвей Бенционович. «Неизвестно. То есть я, конечно, пробовал выяснить, но русский торгово-промышленный, банк Гойский, ни одного знакомого». «А, философски пожал плечами Эфраим Лейбович. «Какое мне дело?» «Кеша, вы, наконец, закончили?»